В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 28 июня, в Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Брюсселе состоялось подписание соглашения об ассоциации Грузии с Европейским Союзом. Референдум в Южной Осетии о присоединении к России. Третий кандидат в президенты Абхазии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях: иракская армия при поддержке авиации проводит крупную операцию. Порошенко назвал ошибкой отмену статуса русского языка. Более 1000 китайских рабочих эвакуированы из города Самара на севере Ирака. Иракская армия при поддержке авиации проводит крупную операцию по окружению формирования исламистов, контролирующих город Тикрит, севернее Багдада. Вооруженные отряды группировки «Исламское государство» в Ираке и Леванте заняли Тикрит, город с населением около 30 тысяч человек в начале июня. Представитель командования заявил, что операция приобрела наибольший размах утром в субботу. Двумя днями ранее, 26 июня, на территории университетского городка в Тикрите высадился десант и происходили перестрелки с отрядами экстремистов. Соединенные Штаты в последние дни начали использовать беспилотные аппараты для патрулирования неба над Багдадом. Представитель Пентагона сообщил журналистам, что беспилотные аппараты предназначены для защиты американских военнослужащих, прибывших в Ирак для оценки развития ситуации в связи с наступлением вооруженных противников нынешнего правительства Ирака. За последние две недели отряды группировки «Исламское государство» в Ираке и Леванте установили контроль над большинством западных и северных районов страны. Западные агентства отмечают, что эти отряды, не встречая сопротивления, смогли приблизиться к Багдаду на расстояние нескольких десятков километров. Решение Верховной Рады Украины о лишении русского языка статуса регионального, принятое в начале года, было ошибкой. Такую оценку высказал президент Украины Петр Порошенко в интервью французской газете «Фигаро». По словам Порошенко, во время своей предвыборной кампании он неоднократно подчеркивал, что подобный закон никогда не получит его одобрения. Президент также отметил, что вопрос о языке или культуре не должен ставить под угрозу национальное единство Украины. Комментируя ситуацию на востоке страны, Порошенко сказал, что в Киеве понимают невозможность вернуть регионы путем военных действий. «Следует вести борьбу за умы и сердца людей», — добавил украинский президент. Лидер Украины также заявил, что действующие власти не имеют ничего против использования русского языка в качестве официального, а также готовы к осуществлению децентрализации, готовы оплатить ремонт всех зданий, пострадавших в ходе конфликта, и немедленно начать восстановление инфраструктуры восточных регионов.
Эхо Кавказа. Новости.
В Донецкой области сепаратисты в ночь на 28 июня обстреляли два опорных пункта украинских военнослужащих. Огонь велся из гранатометов и минометов. Об этом сообщает УНН. Данных о потерях с обеих сторон нет. В течение ночи велся минометный обстрел аэродрома в Краматорске, где дислоцировано подразделение украинской армии. Как сообщает независимая общественная группа «Информационное сопротивление», потерь среди военнослужащих нет. Ранее президент Украины Петр Порошенко продлил режим одностороннего прекращения огня до 22 часов 30 июня. Основным требованием Киева является прекращение огня под наблюдением миссии ОБСЕ, контроль украинско-российской границы и освобождение заложников. Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик согласились поддержать план Порошенко при условии, что президент отзовет силы Национальной гвардии Украины из Донбасса. 27 июня в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко подписал экономическую часть соглашения о ассоциации с Евросоюзом. Он заявил, что Украина заплатила очень высокую цену за то, чтобы ее европейская мечта начала осуществляться. Более 1200 китайских рабочих эвакуированы из города Самара на севере Ирака, где продолжаются вооруженные столкновения. Агентство Синьхуа уточнило, что безопасность граждан Китая обеспечивала иракская армия, сопроводившая рабочих в один из отелей в Багдаде. Китай строит в Самаре электростанцию, однако в последнее время вблизи строящегося объекта вспыхнули бои между правительственными войсками и боевиками группировки «Исламское государство» в Ираке и Леванте. Китайское информационное агентство не сообщает, кто именно обеспечивал эвакуацию, но отмечает, что еще 25 июня 45 рабочих были вывезены на вертолете. Остальные отдельными группами прибыли в Багдад в последующие двое суток на автобусах. В настоящее время в Ираке работают более 10 тысяч китайских рабочих и инженеров. Многие из них – контрактники китайских фирм. Вице-президенту Аргентины Амаду Буду суд предъявил обвинение в коррупции. По данным следствия, в бытность Буду министром экономики он был причастен к махинациям при заключении государственных контрактов с компанией, печатавшей денежные купюры. Амаду Буду – первый в истории страны действующий вице-президент, обвиненный в коррупции. Он свою вину полностью отрицает. Центральный банк Болгарии заявил о систематических попытках дестабилизировать положение в стране посредством компьютерных атак на банковскую систему. В заявлении Центрального банка, обнародованном накануне, содержится обещание вкладчикам о защите их сбережений. Вчера третий по значению болгарский банк Первый инвестиционный заявил, что стал объектом беспрецедентного преступного нападения. Проблемы в банковской системе Болгарии возникли на фоне подготовки страны к проведению внеочередных парламентских выборов 5 октября этого года. По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, правительство начинает работу в 24-часовом режиме. Как заявил премьер-министр, власть правительства мотивированная на то, чтобы честно выполнить все обязательства, возложенные в соответствии с соглашением о ассоциации.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Вчера в Брюсселе состоялось подписание соглашения об ассоциации Грузии с Европейским Союзом. Во время церемонии грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал жителям Абхазии и Южной Осетии дать возможность воспользоваться всеми выгодами, которые Грузия получит после подписания соглашения. Рассказывает Олеся Вартанян.
Церемонию подписания в прямом эфире транслировали все грузинские телеканалы. Выступая в Брюсселе, грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили дал понять, что сегодняшнее событие его страна рассматривает лишь как начало пути к вступлению в Европейский Союз. Многие поколения людей в Грузии мечтали о том, что этот день когда-нибудь настанет, заявил Гарибашвили.
Сегодня Грузии представляется исторический шанс вернуться к своему природному началу Европе, к ее политическому, экономическому, социальному и культурному пространству, пространству, от которого нашу страну искусственно отстраняли в течение тысячелетий.
Подписание соглашения, говорил Гарибашвили, стало признанием многолетней и трудоемкой работы нескольких грузинских правительств и граждан по построению современного демократического государства. Никто в Грузии не собирается расслабляться, заверил премьер. Правительство намерено продолжить реформы и совершенствование государственного аппарата в соответствии с требованиями Европейского Союза. В стороне от этого процесса не останутся люди, проживающие в отколовшихся регионах, сказал Гарибашвили. С трибуны в Брюсселе он обратился к абхазам и осетинам, пообещав создать все условия для того, чтобы они могли воспользоваться привилегиями, которые Грузия получит после подписания соглашения об ассоциации.
My Мои дорогие, мы все дети одной страны и одной земли. С этого момента вы вместе с нами участвуете в этом процессе. У вас появляется уникальная возможность воспользоваться всеми выгодами, которые предоставляет ассоциация с Европой. Это подразумевает безвизовые поездки в страны ЕС, доступ к европейскому рынку для бизнесменов, участие в европейских образовательных программах и многое другое.
Сказал Гарибашвили. Позже на пресс-конференции его попросили дать более детальное объяснение, каким образом Абхазия и Южная Осетия смогут воспользоваться выгодами соглашения. В ответе на этот вопрос премьер предпочел ограничиться общими фразами о приверженности мирному решению конфликтов. В Тбилиси члены его правительства дали более конкретное объяснение. Они открыто заявили, что абхазы и осетины смогут воспользоваться европейским предложением, если согласятся взять грузинские документы.
Конечно, ведь этот процесс двусторонний, в одностороннем порядке ничего никогда не происходит,
сказала замминистра по вопросам примирения Кетеванце Хелашвили. Ранее в Грузии высказывались опасения, что по аналогии с Украиной Москва попытается сорвать подписание соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом. Сегодня председатель Европейской комиссии посчитал нужным в очередной раз напомнить, что Брюссель не собирается запрещать своим партнерам сотрудничать с Россией.
Важно также отметить, что мы не пытаемся заключить эксклюзивные отношения с нашими торговыми партнерами Грузией, Молдовой и Украиной. Мы верим в открытость общества экономики, стремление к открытому региону.
Сказал Жозе Мануэл Бароза. Следующим шагом должна стать ратификация соглашения об ассоциации парламентами всех стран-членов Европейского Союза и Грузии, после чего документ официально вступит в силу. Ожидается, что это случится до конца этого лета. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». Повлияет ли евроинтеграция Грузии на ситуацию в Южной Осетии и Абхазии, на их отношения с Россией? Продолжает Мурат Гукимухов.
По мнению российского политолога Николая Силаева, соглашение Грузии, Украины и Молдовы об ассоциации с Евросоюзом – это в большей степени эксперимент. Что из этого получится, толком никто не знает. При этом ожидания в Грузии по поводу ассоциации с Европой сильно перегреты, говорит Николай Силаев.
В Грузии, как я понимаю, расчет примерно такой, что мы сейчас начнем с мест в Корее процветать. Абхазы с Осетиной не увидят, как хорошо в Европе, сразу к нам потянутся. Но мне кажется, что здесь все-таки слишком много допущений. Пока ничего не указывает на то, что будет вот сразу или даже не сразу сильно хорошо. И на мой взгляд, то, что объявлено о консультациях о новых торговых режимах с участием Москвы по поводу треугольника Брюссель-Киев-Москва, по-моему, туда же подключается и Молдавия с Грузией. Это говорит о том, что, в общем, Евросоюз тоже не до конца просчитывал все последствия этой инициативы.
Есть мнение, что уход постсоветских стран в орбиту влияния Европы – это вызов, который заставит Россию модернизироваться и стимулировать модернизационные процессы там, где она все еще рассчитывает сохранить свое влияние. По мнению Николая Силаева, это иллюзия, будто Евросоюз несет модернизацию на постсоветское пространство, а следовательно и напрягаться по поводу иллюзорных вызовов Москва не станет.
Евросоюз форматирует пространство между им самим и Россией в соответствии со своими представлениями о должном и о комфортном, ну и называет это модернизацией. Совершенно не обязательно, что зарегулированные ЕСовские стандарты означают модернизацию. На самом деле для множества стран, новых членов ЕС, членство Евросоюза обернулось наоборот демодернизацией, деиндустриализацией. Это же во многом такая вещь риторическая. Вот эти слова о европейском выборе, модернизации по европейскому образцу. Не ожидать, что Россия будет предпринимать какие-то резкие движения в ответ на риторику, я бы не стал.
По мнению российского политолога Александра Скакова, у Южной Осетии и Абхазии нет причин для каких-то сомнений или волнений по поводу сегодняшнего соглашения Грузии и Евросоюза.
У них есть свой мир, у них есть своя ориентация на Россию, на ввозы России, на заказы России. То, что Россия даст, им можно дать не очень много. Им можно дать больше, чем дает совершенно эффективное остальное членство. Поэтому, конечно, они в коей мере не изменят свою ориентацию на Россию.
С точки зрения безопасности, говорит Александр Скаков, хочется надеяться, что любые связи с Европой являются фактором, сдерживающим от применения военной силы. Но все-таки лучше на это не рассчитывать, считает Александр Скаков. Лучше надеяться на собственные силы и своих союзников. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Какие опасности со стороны России ожидают Грузию после подписания соглашения об ассоциированном членстве в ЕС? Этот вопрос продолжает быть актуальным и после церемонии подписания в Брюсселе этого документа, рассказывает Мзия Парисяшвили.
Что дальше? Такой вопрос повис в воздухе после того, как грузинские СМИ одно за другим стали цитировать комментарии высокопоставленных чиновников России о возможных негативных последствиях подписания соглашения. То, что от России может исходить реальная угроза, предположил и министр обороны Ираклий Алассани.
Главная опасность – это военный авантюризм России. Но еще важно, насколько своевременно европейские страны осознают то, чего, к сожалению, не поняли в 2008 году, когда против Грузии была осуществлена агрессия. В ответ на агрессию нужно вводить экономические санкции и делать твердые шаги военным сдерживанием.
Об этом Иракли Алассани заявил в Батуми в ходе 9-й международной конференции по обороне и безопасности. К участникам конференции, делегациям НАТО, ОБСЕ, представителям аккредитованного в Грузии дипкорпуса, экспертам и политикам обратился и президент Георгий Маргвелашвили. В своем выступлении он тоже выразил сожаление, что Запад как оккупацию Крыма, так и грузины Российскую войну 2008 года должным образом не проанализировал. По словам находившегося в Батуми военного обозревателя грузинской службы радио «Свобода» Кобы Ликликадзе, на конференции, где обсуждаются вопросы региональной безопасности в целом, доминирует вопрос Украины, и критика слышна не только в адрес России.
Звучит критика и в адрес НАТО, европейских структур, насколько они релевантны к тем опасностям, которые были созданы, насколько они эффективно могут воспрепятствовать новым возможным вероятным опасностям, исходящим из России. То есть два плана в этом отношении. Чисто военно-стратегическое и экономическое. Сегодня выступал очень известный эксперт Ариэл Коэн из Heritage Foundation. Говорилось о том, что Турция и другие страны Черноморского бассейна сделали не все для того, чтобы помочь Украине в энергетической независимости от России. И что в этом отношении надо показывать солидарность тоже.
Прямых угроз и опасностей от России в адрес Грузии политолог Турники Шарашанидзе пока не ожидает. Он убежден, что после подписания соглашения об ассоциированном членстве оно будет ратифицировано.
А вот после этого Россия постарается внушить грузинскому обществу, что Европа таит в себе опасность. Осуществит это она с помощью финансирования и усиления пророссийских политических партий и организаций. Не исключают, что будет разыграна карта присоединения Абхазии и Цхинвальского региона. Тем более, что в де-факто республике Южная Осетия об этом уже говорят. И еще, наверное, в Москве дождутся, когда грузинская экономика станет более зависимой от российского рынка, а потом закроют его. В этом случае эмбарго будет гораздо болезненнее для страны, чем оно было в 2006 году.
Кое-какие изменения уже в налаженных экономических связях не исключил и спецпредставитель премьер-министра Зураб Абашидзе. Его очередная встреча с представителем МИД России с Григорием Карасиным в Праге запланирована на середину июля. Тем не менее, госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарияшвили постарался развеять опасения в обществе и предложил не омрачать сегодняшний день разговорами об опасностях. По его мнению, они будут минимальными и не смогут затмить значимость и важность тех благ, которые сулит Грузии ассоциированное членство в ЕС. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Конституционный суд Грузии признал незаконным мораторий на продажу сельскохозяйственных земель иностранцам, которые ввели грузинские парламентарии в прошлом году. Суд пришел к выводу, что запрет нарушает статью Конституции, гарантирующую равноправие. Это решение вызвало возмущение у председателя экономического комитета парламента Грузии Зураба Ткемаладзе, который назвал его неправильным и необъективным. Однако многие эксперты поддержали решение суда. Рассказывает Ираклия Рагвилидзе.
Решение наложить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения парламент Грузии принял 28 июня 2013 года. Депутаты от нацдвижения в голосовании участия не принимали. Парламентарии от большинства объяснили необходимость принятия этого ограничения отсутствием в законодательстве норм, регулирующих рынок землепользования Грузии. Срок действия моратория истекал 31 декабря 2014 года. С иском против данного положения выступил аналитик Transparency International, гражданин Австрии Матиас Хутер. Это было сделано еще в сентябре 2013 года, однако суд рассмотрел иск только сейчас. Согласно распространенному сегодня заявлению Конституционного суда, предметом спора являлись противоречия между законом о праве на земли сельхозназначения и статьей Конституции 14. Суд без детального рассмотрения признал мораторий на запрет продажи земли иностранцам антиконституционным. Менеджер проектов грузинского отделения Transparency International Гия Гвилава считает это решение суда вполне обоснованным.
Конституционный суд уже выносил аналогичное решение 26 июня 2012 года, и тогда было определено, что ограничение приобретения земель иностранцами является неконституционным. Соответственно, суд оставил свое прошлое решение в силе. Парламент, вводя новые нормы, превысил свои полномочия. В законе о Конституционном суде написано, что никто не вправе отменять вердикт Конституционного суда, пусть даже и на определенное время.
А вот в парламенте решение суда вызвало возмущение. Председатель комитета по экономической политике Зураб Ткемаладзе считает судебный вердикт не отвечающим государственным интересам и нарушающим планы правительства по принятию справедливого решения.
Отмена судом моратория лишена смысла, так как над принятием законов о землепользовании европейского типа работает Министерство юстиции. Считаю, что данное решение принято в угоду нацдвижению. Согласно статье 21 части 2 Конституции Грузии, парламент имеет право принимать нормы, ограничивающие право собственности, исходя из государственных интересов.
Депутат добавил, что парламент, вводя мораторий, учитывал тяжелое экономическое положение населения, которое не может конкурировать с иностранцами. Ткемаладзе также напомнил о крайне низкой цене земли в Грузии и привел пример индийского фермера, который приобрел 100 гектаров земли в Грузии по цене 1 гектара в Индии. Нужно отметить, что решение парламента о моратории пользуется значительной поддержкой у сельского населения. По неофициальным данным, сегодня около 30 тысяч гектаров сельхозземель принадлежат иностранцам. Отношение к ним не очень хорошее. Нередки случаи стычек между местным населением и иностранными владельцами. Эксперт по аграрным вопросам Паата Когуашвили считает, что решить проблему можно, переняв опыт европейских стран. Примером привел решение Конституционного суда Австрии от 1994 года, который признал землю не только экономическим, но и социальным и культурным наследием. Принятие закона, по мнению эксперта, положит конец спорам о целесообразности продажи земель иностранцам. Ираклий Рагвилидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Продолжает программу рубрика «Взгляд из». Слово тбилисскому политологу Гии Нодия.
Уже вторые выборы, начиная с прошлогодних президентских, в Грузии наблюдается странный парадокс. Выборы однозначно выигрывает одна партия, но реально удовлетворена результатом другая. По объективным индикаторам, это был очень успешный день для правящей грузинской мечты. Результаты также подтвердили, что Грузия остается страной доминантной силы, где одна партия, в данном случае формально коалиция, контролирует все рычаги власти. Мечта выиграла во всех муниципалитетах. Поскольку большинство мандатов в местных сакребулу, то есть в советах, распределяется через мажоритарные округа, ее преимущество будет подавляющим. Что касается прямых выборов мэров городов и руководителей муниципальных администраций или гангебелей, в 18 случаях, в том числе в 8 городах из 12, будет назначен второй тур голосования. Но в первом везде лидировали кандидаты мечты, и, скорее всего, они в конце концов победят. Самая успешная из оппозиционных партий, национальное движение, набрала в среднем по стране около 22%, а в самой престижной гонке за звание мэра Тбилиси ее кандидат набрал 28% против 46% у кандидата мечты. Почему же националы на самом деле довольны, а представители власти раздосадованы, хотя и делают хорошую мину при плохой игре? Во-первых, важна динамика. За полгода после последних выборов потеряно 10-15% голосов. Низкая явка тоже не в пользу правительства. Если так будет продолжаться, парламентским выборам 2016 года у мечты могут быть серьезные проблемы. Во-вторых, судя по поведению и риторике властей, для них главным приоритетом является окончательная маргинализация национального движения. Премьер Гарибашвили постоянно повторяет, что рейтинг этой партии не превышает 5-6% и скоро от нее ничего не останется. Результаты голосования этот миф разрушили. На президентских выборах кандидат националов Давид Пакрадзе имел 22%, но тогда это приписали его личной популярности. Теперь столько же набрано в совершенно разных регионах, что включает в себя и партийный рейтинг в пропорциональном голосовании. Можно сказать, что национальное движение укрепило свои позиции по сравнению с прошлым годом, что оно без всякого сомнения является основной оппозиционной силой и в качестве таковой представляет опасность для власти. Что отнюдь не означает, что рейтинг партии будет расти, что она обязательно сохранит единство и поддержку и через некоторое время вернется во власть. Делать подобного рода предсказания в нестабильной политической системе было бы глупо. Но на сегодняшний день именно существование этой партии является основным препятствием на пути Грузии к гораздо более авторитарной политической системе. Партия власти, стремясь свести на нет ее влияние, фактически борется за то, чтобы никаких противовесов не осталось вообще. Если другие оппозиционные силы. Третье и четвертое место заняли партии, которые весьма похожи друг на друга по нескольким параметрам. Ими руководят женщины, Нино Бурджанадзе, Ирма Инашвили. Все они против сближения с Западом, постоянно используют ксенофобскую риторику, ругают новую власть за принятие антидискриминационного закона, а также за то, что она недостаточно сажает националов. Про эти две партии неформальный лидер мечты Бедзина Иванишвили сказал, что они должны занять оппозиционный фланг вместо националов. То есть для власти это желанная оппозиция. Обе эти партии вместе получили около 15-16%. Много это или мало? Для их скрытых болельщиков партии власти мало. Для тех, кто хочет видеть Грузию европейской страной, много. Впрочем, такого рода партии есть в той же самой Европе. Если их поддержка особенно не увеличится, бить в колокола не стоит. Но мы не можем быть уверены, что она не увеличится. Если бы желание Иванишвили осуществилось, и эти партии действительно заняли нишу оппозиции, это означало бы качественное изменение политического ландшафта Грузии и отнюдь не в лучшую сторону. Наконец, эти выборы были гораздо грязнее предыдущих, как в период кампании, так и непосредственно в день голосования. Занервничав, власть стала прибегать к запрещенным методам. Как далеко она пойдет, если опасность поражения выборов станет реальностью? Сможет ли мечта когда-нибудь принять поражение, как это сделал Саакашвили? Либо она распадется задолго до того, как такая опасность станет реальной? Ответить на эти вопросы пока невозможно, но они уже стоят.
Это был тбилисский политолог Гия Нодия.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 28 июня, в Сухум-Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями, Любовь Баматова.
По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, правительство начинает работу в 24-часовом режиме. Как заявил премьер-министр во время включения в эфире телекомпании «Имеди», власть правительства мотивирована на то, чтобы честно выполнить все обязательства, возложенные в соответствии с соглашениями о ассоциации, сообщает Интерпресс-Ньюс. Главное, мы мотивированы осуществить модернизацию нашей страны, модернизацию каждого сектора и отрасли нашей страны, чтобы приблизить к европейским стандартам. Европа для нас в первую очередь сильная Грузия, в которой живут свободные люди. Это должна быть страна, о которой мечтали наши предки, отметил Ираклий Гарибашвили. По его словам, значительная часть соглашения о ассоциации касается свободной торговли, а это уникальная возможность для того, чтобы фермеры и производители на месте создавали продукцию высокого качества и вывозили ее на самый большой рынок без каких-либо ограничений. Кроме того, по его словам, парламент скоро ратифицирует документ, и с сентября соглашение начнет действовать. Москва по-прежнему готова к консультациям с Украиной, Молдавией и Грузией по адаптации экономической политики в контексте их ассоциации с Евросоюзом, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Вести» в субботу Сергеем Брилевым, передает РИА Новости. «Мы в любой момент готовы к консультациям, в том числе и с грузинскими коллегами. У наших стран все же есть торговые отношения, которые мы хотим развивать», — сказал российский министр. Лавров отметил, что Россия будет смотреть на ситуацию с точки зрения единственного критерия — насколько ухудшатся условия торговли для России и других стран, остающихся в зоне свободной торговли СНГ. «Разумеется, прежде всего нас волнуют интересы России, а также стран, входящих в таможенный союз – Белоруссии и Казахстана. Нас пытаются убедить в том, что ничего страшного не произойдет, и Россия, как и Украина, будет даже в выигрыше», – подчеркнул глава МИД России. Россия не раз выражала обеспокоенность в связи с предстоящим подписанием, поскольку это может привести к неконтролируемому наплыву товаров. Российская Федерация предупредила, что в таком случае будет вынуждена защищать свой рынок. С 2017 года Грузия будет иметь профессиональные вооруженные силы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе выступления на международной конференции по вопросам безопасности и обороны в Батуми. По словам главы грузинского правительства, меняется и порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих, который подразумевает переход от должностных окладов к окладам по специальному или воинскому званию, сообщает портал «Грузия онлайн».
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжается регистрация инициативной группы по выдвижению кандидатов в президента самопроглашенной республики Абхазия. Рассказывает о Сухуме Виталий Шария.
Около середины дня в ЦИК явилась группа из человек 10, желающая выдвинуть кандидатом бывшего министра внутренних дел республики генерал-майора милиции Леонида Дзабшба. «Мы верим в своего кандидата и надеемся на него», — сказал руководитель инициативной группы Рафаэль Ампар, в недавнем прошлом зампредседателя Госкомитета по делам молодежи и спорту республики. «А вот имя кандидата в вице-президенты будет названо позже», — добавил он. Сам Леонид Юрьевич Дзабшба – фигура в абхазском обществе известная. Хотя широкая известность к нему пришла сравнительно недавно, менее 4 лет назад, когда президент Багавш назначил его министром внутренних дел. Родился 1 января 1961 года в селе Бармаш Гудаутского района. По окончании сельской средней школы проходил срочную службу в рядах советской армии. Затем еще 10 лет находился в вдали от родной Абхазии в РСФСР. С 1981 года по 1983 учился в Чебоксарской школе милиции, а затем до 1991 работал в ОВД Томского облсполкома на различных должностях оперативного состава. С 1991 Леонид Запшба работал на оперативных должностях в МВД Абхазии. С октября 1993 года заместитель министра внутренних дел Абхазии и одновременно начальник управления внутренних дел ее столицы. С 1996 заместитель председателя службы госбезопасности Абхазии. С 2002 по 2010 первый заместитель министра по налогам и сборам Абхазии. 22 сентября 2010 года он был назначен министром внутренних дел Абхазии и развернул на этом посту бурную деятельность. У большинства в обществе это вызвало одобрение и поддержку, хотя кое-кто относился к его нововведениям и скептически. И уже в то время в прессе появились рассуждения о его возможных политических амбициях. Леонид Запшба был одним из тех членов команды Багавша, кого победивший на выборах в августе 2011-го Александр Анквап категорически не захотел взять в свою команду. 20 октября 2011-го, проработав на посту главы МВД чуть более года, Леонид Запшба ушел с него в отставку. 19 марта 2012-го он сложил полномочия и президента Федерации футбола Абхазии, которым являлся с 2007-го. Был фигурантом дела о злоупотреблениях полномочиями, в частности, использовании в корыстных целях 7,8 миллиона рублей, принадлежащих организации, завышении средств при строительстве футбольных полей. Генеральная прокуратура Абхазии возбудила в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 196 УК Республики Абхазия. Сам Запшба заявлял, что это дело сфальсифицировано. В начале прошлого года создал и возглавил общественное движение «Общегражданский союз Абхазии за законность, стабильность и демократию», в которую вошли, в частности, и некоторые другие люди из команды Багавша, с которыми не сработал Санквад. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Спикер парламента самопроглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов отправился в Москву для участия в третьем международном парламентском форуме. В рамках мероприятия у Бибилова запланирована встреча с российскими политиками, а по мнению югостинских экспертов, вопрос предстоящего референдума о вхождении Южной Осетии в состав России будет ключевым, рассказывает Жанна Тарханова.
На международном парламентском форуме в российской столице, куда съехались более 200 депутатов, политиков и экспертов из 70 стран, будет представлена и Южная Осетия. Спикер российского парламента Сергей Нарышкин лично пригласил югостинского коллегу. Воспользуется ли Анатолий Бибилов этой площадкой для лоббирования идеи проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России? И как далеко готова пойти Москва? В телефонном разговоре Анатолий Бибилов подтвердил, что интерес как российских политиков, так и остальных участников форума к теме воссоединения Осетии велик. Сославшись на занятость, он пока воздержался от большей конкретики. Соратник Бибилова и вице-спикер югостинского парламента Дмитрий Тасоев говорит, что фракция «Единой Осетии» не откажется от заявленного курса.
Мы будем стараться максимально интегрироваться с Российской Федерацией, максимально. Я думаю, что Россия в этом плане и наши коллеги в Государственной Думе поддержат нас.
Дмитрий Тасоев опроверг информацию о том, что помощник российского президента Владислав Сурков в ходе недавнего визита в республику якобы посоветовал югостинским чиновникам воздержаться от идеи проведения референдума.
Тема и протокол были совсем другие, и вопросов со стороны депутатского корпуса тоже не поступало, и поэтому мы не обсуждали на этой встрече, потому что у нас протокол был совсем другой. Я такого не слышал нигде, ни от Суркова, ни от его помощников, ни от кого.
Председатель партии «Справедливая Осетия» Коста Коште сомневается, что в ходе московского вояжа спикер парламента Анатолий Бибилов сумеет заручиться поддержкой российских политиков.
По отношению к России Бибилов делает без влияния жилья. Есть воссоединение осетинского народа. Это настолько тонкая и чувствительная для каждого осетина материя, что использовать ее во время предвыборной кампании как агитационный материал просто нехорошо. Кто нам мешает интегрироваться сейчас? Да? Вот за 20 с чем-то лет, пока мы независимое государство, мы имеем полную возможность как можно теснее интегрироваться в Северной Осетии. Что сейчас происходит? Мешают тухлые элиты из Севера и Юга, которые не дают людям воссоединяться. Или сами с собой уже воссоединились давно. Они пережили здесь. У каждого родственники здесь, у каждого родственники там. Люди ездят друг к другу, им ничего не мешает. Элиты должны работать над тем, чтобы убрать вот эту границу. Чтобы люди спокойно ездили друг к другу. И это и есть воссоединение. Это теснейшая интеграция.
По словам Кошты, существуют разные варианты воссоединения. В частности, создание союзного государства с Россией или вхождение в таможенный союз. Он указывает на договоры, подписанные с Москвой, которые способствуют теснейшей интеграции и считает, что России выгоднее иметь союзника, а не очередной дотационный регион.
Есть военная база. Безопасность гарантирована. Вот сейчас нужно интегрироваться, сейчас нужно над собой работать. Нужно сделать так, чтобы мы стали привлекательными. Мы сейчас для российского налогоплательщика бремя, ярмо. Я считаю, что нам нужно работать над теснейшей интеграцией. Государственность, за которую пролиты многие-многие литры крови, ни капли, а литры, ее просто так нельзя терять.
Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов полагает, что в ходе встречи спикера югостинского парламента с российским коллегой возможное проведение референдума безусловно будет обсуждаться. Дьяконов уточнил, что парламент 6-го созыва пока не обсуждал этот вопрос. Не затрагивалась эта тема и на встрече Владислава Суркова с депутатами.
Я не думаю, что со стороны Российской Федерации были бы силы, которые бы разговаривали. Если референдум будет, там однозначно будет принято решение вхождения в состав Российской Федерации. Будет обращение в Государственную Думу Российской Федерации, президенту Российской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос вхождения Южной Осетии в состав Российской Федерации. Если будет проведен референдум, этот вопрос может решиться в самые короткие сроки.
Мой собеседник пояснил, что средства для проведения референдума можно изыскать в бюджете. По мнению Амирана Дьяконова, российское законодательство предусматривает процедуру вхождения иностранного государства в состав России в качестве субъекта федерации. Впоследствии можно будет провести внутрироссийский референдум об объединении двух субъектов федерации – Северной и Южной Осетии. Вот тогда и осуществится вековая мечта осетинского народа о воссоединении, считает он. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Темой нашей рубрики «Не круглый стол» стал референдум в Южной Осетии о присоединении к России. С экспертами побеседовал Демис Паландов.
Итак, мой первый вопрос вам, Алан. Тема вступления в состав России действительно была одной из основных на прошедших парламентских выборах. И понятно, что Единая Осетия, когда пришла, ну, собственно, получила большинство в парламенте, должна была поднять этот вопрос, поднять эту тему достаточно широко. Но вопрос референдума, насколько необходимо вообще проводить референдум, учитывая ту позицию, которую в этом вопросе занимает Россия. То есть она явно дает понять, что не собирается именно принимать в качестве субъекта федерации Южную Осетию.
Значит, у нас было проведено 3 референдума вообще за все время существования Южной Осетии независимой как государства. Вернее, я подчеркну, не подконтрольной Грузии. У нас было проведено 3 референдума. Один из референдумов в 1992 году имел 2 вопроса: о независимости и о воссоединении Северной и Южной Осетии в составе Российской Федерации. Оба эти вопроса набрали там более 95% голосов. С учетом того механизма, который создан сегодня, который есть и апробирован на Крыме, референдум в принципе проводить не обязательно. я думаю.
А какой смысл тогда? Вот это уже похоже на какое-то такое выкручивание России рук, но если Россия не выказывает никакого желания это делать, если она не видит в этом целесообразность какую-то, может быть, имеет смысл, я не знаю, подождать какого-то более удобного момента, как-то сначала заручиться кулуарно какой-то поддержкой российских руководителей?
Знаете как, все, что делается в Российской Федерации кулуарно, как правило, в СМИ, в средствах массовой информации озвучивается намного позже. У этой партии есть такая линия. В обществе, в народе, в Южной Осетии на это смотрят как на необходимость. Я вот так считаю. И дело в том, что ничего плохого в том, что один народ объединится, так ничего плохого нету. Просто как бы на это смотрят негативно с той точки зрения на Западе, что как бы это будет происходить в рамках Российской Федерации и все.
А, понятно, спасибо. Александр Караваев, вопрос вам. Собственно, может быть, мы чего-то не знаем, может быть, Россия просто говорит в каком-то публичном таком пространстве, что она против этого, против присоединения Южной Осетии, а на самом деле это не так? Может быть, юго-осетинские лидеры получили какой-то сигнал из Москвы, что на самом деле Россия готова присоединить Южную Осетию?
Ну, вы знаете, в общем, это вопрос, который не имеет какого-то однозначного ответа. И вот по какой причине. Это тема, которая вообще, в принципе, по-разному рассматривается и трактуется в разных источниках в Кремле. Насколько можно наблюдать это со стороны. Значит, заметно, что в принципе у некоторых высокопоставленных чиновников есть такое выражение, что было бы желательно, наверное, присоединить Южную Осетию, учитывая, что, в общем, это дотационный регион, он как бы органично бы смотрелся интегрированным в пространство российской экономики и политики. Это желаемое, да, желаемое. И вот каким образом это можно было бы реализовать? Ну, предположим, в начале 2009 года или, допустим, в период вот с там 2009 до крымских событий. Это один сценарий. А как это сделать в условиях, когда в России сейчас нависает очередная порция санкций или расширение как бы предыдущих санкций, да, или как бы совершенно новая какая-то порция других. Каким образом это сделать? Вот здесь вот возникает много вопросов, и в зависимости от ответа на них, собственно говоря, видимо, и пытаются маневрировать высшее руководство России, потому что, ну, очевидно, что даже, в общем, на разных уровнях, на уровне правительства и на уровне, наверное, силовых структур есть разные толкования того, каким образом это сделать и надо ли делать это вообще.
Понятно. У меня вопрос Алану Джусоеву. Алан, а почему, собственно, такая необходимость возникает у Южной Осетии именно присоединиться? Вот сейчас Владислав Сурков приезжал в Южную Осетию и говорил о том, что отношения между Россией и Южной Осетией будут углубляться, что будет найден новый формат взаимоотношений, который будет как бы ответом на евроинтеграцию Грузии и заключение соглашения об ассоциации с Евросоюзом у Грузии. Неужели этого недостаточно? Неужели у юго-осетинского общества есть какой-то страх, что вот иной вариант сотрудничества, нежели вот вхождение в состав России, не гарантирует безопасность Южной Осетии?
Давайте я отвечу так. Начнем с того, что, во-первых, мы разделенный народ. Мы разделенный народ, и ничего плохого в том, что разделенный народ хочет объединиться, в этом ничего плохого нету. Я вас уверяю, если бы это делалось, допустим, в рамках, я не знаю, там, Европейского Союза или еще там какого-нибудь...
Алан, у нас какая-то проблема со связью. Вы слышите меня? Да, у нас произошел бой в связи. У меня вопрос Александру Караваеву. Александр, а как вы считаете, вот если будет все-таки проведен референдум и будет конкретно обращение в Россию, да, может ли вообще случиться такой вариант, что Россия вообще ничего не ответит в публичном пространстве?
Ну, в общем, вполне возможно, ведь приблизительно, ну, не на 100% точно, да, я специально говорю слово «приблизительно», случилось то же самое с Приднестровьем. Тоже был проведен референдум, или, во всяком случае, было голосование Верховного Совета о том, чтобы, значит, рекомендовать руководству обратиться к руководству России с просьбой включить Приднестровье в состав России. И, в общем, ответа какого-то внятного, кроме, ну, каких-то таких вот различных заявлений чиновников на разном уровне, в принципе, не было. И здесь, может быть, последует то же самое. И другое дело, что, понимаете, все-таки кавказская ситуация – это не Приднестровье и даже не донбасская. Здесь никто не знает, как отреагируют в Южной Осетии и даже в Северной Осетии, да, потому что правильно прозвучало, что речь идет о том, что два народа пытаются объединиться. Просто в европейском правовом пространстве это сейчас не рассматривают как аргумент, несмотря на все, что происходило в последние годы. Да? То есть на Донбассе тоже русские украинцы пытаются объединиться с русскими россиянами, так вот скажем, да. Ну, в общем, есть, конечно, я скажу так, это будет большое неудобство российскому руководству, очередное.
Да, понятно.
Неудобство, которое...
Александр, спасибо большое. Простите, у нас совсем не осталось времени. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Южной Осетии был лидер общественного движения «Твой выбор Осетии» Алан Джусоев и из России политолог Александр Караваев.
С ними беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Организация Transparency International Georgia выявила связь между финансированием политических партий и компаниями, победившими в различных тендерах. По данным этого НПО, за последние полтора года бизнесмены, пожертвовавшие деньги грузинской мечте, подписали контракты на сумму до 40 миллионов лари. Рассказывает Михаил Егиков.
13 июня организация Transparency International Georgia привела данные о том, какие суммы денег получили политические партии от доноров в период с начала 2013 по июнь нынешнего года. На сегодняшней презентации организация уточнила эти цифры с точностью до лари. Итак, на долю грузинской мечты пришлось 8 216 448 лари от 683 различных доноров. На счет национального движения 306 физических и юридических лиц перечислили 702 942 лари. А в этот же период партия Нино Бурджанадзе «Единая оппозиция» получила 2 643 534 лари. Этой партии свои средства пожертвовали 297 доноров. Transparency International Georgia проявила интересы к тому, кто именно финансировал партии. В случае с грузинской мечтой оказалось, что большинство частных лиц, финансировавших коалицию, связаны с различными компаниями, которые участвовали в госзакупках по льготным условиям, говорит исполнительный директор организации Эко Гигаури.
Те люди, которые жертвовали деньги грузинской мечте на протяжении 2013 и 2014 годов, выиграли в различных тендерах и получили контракты на общую сумму до 40 миллионов лари. Надо отметить и то, что в сравнении с предыдущими годами лица, связанные с различными компаниями, стали жертвовать деньги в пользу оппозиционных партий.
Организация в своем исследовании приводит конкретные примеры. Например, компания Modern Villa победила в 19 тендерах, в которых участвовали и другие конкурирующие фирмы. Общая стоимость контрактов, подписанных Modern Villa, составила более 500 000 лари. Зураб Шубитидзе, владеющий четвертью акций компании, в сентябре прошлого года зачислил на счет партии «Грузинская мечта демократическое движение» 45 000 лари. Эксперта в вопросах экономики Демура Гюрахелидзе данные, обнародованные Transparency International Georgia, совершенно не удивили. По его словам, в Грузии бизнес всегда строился на дружеских отношениях с властью. Руководителям компании по знакомству дают возможность успешно вести свой бизнес, а те в знак благодарности отчисляют часть прибыли своим покровителям.
Эта проблема характеризует несостоявшееся государство, в которых бизнес не может существовать без доброй воли правителей. С госзакупками у нас дела обстоят так же плохо, как и при предыдущей власти. Тендеры представляют собой сущую формальность. Побеждает тот, кто имеет более близкие отношения с представителями властной верхушки. Это, в свою очередь, накладывает на бизнесменов определенные обязательства.
В исследовании Transparency International Georgia говорится, что при правлении нацдвижения почти 99% донорских денег поступали на счет правящей партии, а оппозиции мало что перепадало. Сейчас ситуация изменилась. Демур Гюрхелидзе объясняет финансирование политических сил, не способных существенно помочь чьему-либо бизнесу, обычной человеческой поддержкой. По мнению эксперта, в этом случае предприниматели не гонятся за выгодой, на которую можно будет рассчитывать, если оппозиционная партия придет к власти. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
Права заключенных и механизмы их защиты. Так называется отчет, который представил общественности Центр по правам человека. В документе описываются проблемы в пенитенциарной системе Грузии, зафиксированные в 2013-2014 годах. В основном они связаны с неэффективностью системы здравоохранения в местах заключения. Рассказывает Серго Бригвадзе.
Спустя 2 года после смены правительства все еще не удается искоренить полностью последствия многолетнего неоправданно жестокого режима в пенитенциарной системе Грузии, установленного прошлыми властями. О цепочке событий, сделавшей уголовно-исполнительную систему одной из самых проблематичных сфер в стране, рассказывает представитель Центра по правам человека Аликотс Кетишвили.
Приговоры, вынесенные при прошлом правительстве, большое количество заключенных считают незаконными. Действительно, многие НПО в своих отчетах рассказывали о серьезных нарушениях во время предварительного следствия и судебных процессов. И люди, ставшие жертвами неправильных заключений, по сей день находятся в тюрьмах в ожидании пересмотра их дел. Многие из них стали жертвами пыток, нечеловеческого обращения, что существенно подорвало их здоровье. Ситуацию усугубляет неэффективная система здравоохранения в местах заключения.
Именно в системе здравоохранения представители Центра по правам человека зафиксировали самые серьезные нарушения, о которых рассказали в своем отчете по правам заключенных. По словам юриста этого НПО Тамар Авальяни, многим нуждающимся в операции заключенным приходится ждать месяцами, пока им окажут необходимую медицинскую помощь.
И даже если операции проходят успешно, последующее лечение бывает неправильным. Мы встречались со многими заключенными, которым вместо необходимого комплексного лечения назначали лишь обезболивающие препараты, имеющие одноразовый эффект. С этой практикой необходимо покончить. Еще одна проблема заключается в неправильной выдаче психотропных препаратов в тюрьмах закрытого типа. Тем заключенным, которые отличались особой агрессией, давали до 9 таблеток диазепама, других успокоительных или психотропных препаратов.
Рассказывает Тамар Авальяни. Подобное лечение зачастую приводило к обратной реакции и вызывало у отбывающих срок большую агрессию. Поэтому среди рекомендаций, которые в ближайшем будущем Центр по правам человека планирует направить в парламент страны, оказание проблемным заключенным соответствующего комплексного психиатрического лечения. В особо тяжелом положении находятся заключенные с ограниченными возможностями, продолжает Авальяни. Тюрьмы абсолютно не приспособлены к нуждам инвалидов.
Не существует пандусов для их свободного перемещения. Проблемой для них являются и ежедневные процедуры, такие как питание и купание. Мы считаем необходимостью в каждом учреждении, где есть подобные заключенные, выделить хотя бы одного человека, который будет им помогать и следить за ними.
Тем не менее, заместитель министра по исполнению наказаний и пробации Арчил Талаквадзе исследование Центра по правам человека назвал очень поверхностным. По его мнению, оно направлено на замалчивание прогресса, достигнутого за последние 2 года, а не на поиск путей решения проблем. Министерству лучше любых НПО известно о тяжести ситуации в области здравоохранения в системе пробации, сказал Талаквадзе. Среди первоочередных задач, которые ставит перед собой министерство, повышение квалификации врачей и улучшение качества медицинских услуг. Ресурсы для осуществления этих планов есть. В этом направлении уже разработана новая стратегия, и на ее осуществление потребуется 4 года, отметил замминистра. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио Эхо Кавказа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.